Враги, съеденные червями. Миру не забыть пышных усов Франца Иосифа. После войны и революций дезертиры, калеки и спекулянты торговали на барахолке мундирами с обветшалой позолотой. «Бери, не прогадаешь, мундир австрийского императора Франца Иосифа, да ему и сносу не будет». Не было сносу и самому Францу Иосифу, который никак не мог умереть. Вопрос о вырождении венценосцев Европы поставлен давно, а в 1905 году этим занимались французские антропологи. Габсбурги, по их мнению, самый яркий образец вырождения. У них удлиненная нижняя челюсть, выдвинутая вперед, а нижняя губа непомерно раздутая, безобразно выпечена. Сравнивая древние медали и монеты с профилями монархов, антропологи указывали, что в династии Габсбургов не все в порядке. Их способность к мышлению тоже отличается от здравого рассудка. С ними государство стоит, с ними оно и рухнет. Император Франц Иосиф помнил еще Меттерниха, а пережил Бисмарка. Из мира кабриолетов и дилижансов он дожил до того времени, когда над крышу его Шонбруна залетали аэропланы, а на подводных лодках в Адриатике загрохотали первые дизеля. «Все умирают», — жаловался он придворным, — «один я, несчастный, никак не могу умереть». Австро-Венгрия по праву считалась тюрьмой народов, в которой надзирателями служили немцы. Во владениях Габсбургов немцы всегда оставались в меньшинстве, но именно это меньшинство управляло лоскутной империей. Венграм, мадьярам, в 1867 году была сделана уступка в автономии, и дуализм получил название двуединой монархии, а на картах Европы возникло новое государство – Австро-Венгрия. Габсбурги высоко ценили удобство яркой лоскутной одежды, выражая свое кредо в таких словах: «Наши подданные болеют разными болезнями. Если во Франции революция поднимает на баррикады всех французов разом, то у нас горячка по частям. Это очень удобно для правления. Коли бунтуют итальянцы, мы напускаем на них хорватов. На галлийцев кидаются мадьяры, а если бунтуют сами мадьяры, мы доверяем их усмирение богемским жителям. Взаимно все наши подданные ненавидят друг друга, но из этой взаимной ненависти как раз и рождается благопристойный порядок». Великая Дунайская империя вальсов и чардашей, венгерского шпика и венских колбас, кулачного мордобоя и взятошников, католического засилья и шарманок, эта империя давно разваливалась и никак не могла развалиться, ибо слишком велик был давний престиж венских кесарей. Настолько велик, что Наполеон, не раз бивший Австрию на всех перекрестках Европы, все-таки не устоял перед ее величием и взял себе в жены капризную девицу из семи Габсбургов. Франца Иосифа любили изображать добрым дедушкой в окружении детей с букетами. Но скажите, какой деспот не любил, чтобы дети подносили ему цветы? Он женился на Елизавете из баварской династии Виттельсбахов, которые из рода в род славились умопомешательством. От брака с психопаткой император имел дочерей и сына Рудольфа. Но Елизавету он вскоре отлучил от себя. Его метрессой стала Екатерина Шрат, венская акушерка. Чем она прельстила императора, не знаю, но она осталась при нем до конца его жизни. Взяточница была страшная, и мимо нее никто не мог проскочить в кабинет монарха, прежде не одарив фаворитку кольцами, серьгами, бриллиантами. Если кто из венцев мечтал сделать карьеру, ему говорили: «Прежде подумай, как понравится Шрат». Между тем вокруг Франца Иосифа возникала трагическая пустота. Вот краткий перечень несчастий этой семейки, отмеченный зловещим роком уничтожения. Родственники императора сходили с ума, были застрелены на охоте, сгорали на пожарах, кончали самоубийством, пропадали без вести, разбивались при падении с лошади и спевали на перу смертную чашу. Родной брат Максимилиан возмечтал стать императором Мексики, но мексиканцы привязали его к столбу и расстреляли, а вдова его тихо помешалась. Нормальным считался лишь принц Рудольф, наследник престола, любивший общество артистов и писателей. Женатый на Стефании Бельгийской, он не оставил распутной жизни, и жена сама ездила по ночным вертепам, чтобы вытащить оттуда своего гулящего мужа. Наконец Рудольф скрылся в охотничьем Мерлинге. С ним была красавица Мария Вечера. Отсюда он написал отцу письмо, в котором отказывался от престола Габсбургов, чтобы довольствоваться любовью красавицы. Что случилось далее, историки не понимают. Рудольф был найден кастрированным, а подле него лежала мертвая Мария Вечера. Когда в Вене прослышали о позорной кончине наследника, придворные не знали, как оповестить отца. Но мать убитого Рудольфа выручила вельмож, посоветовав: «Поручите это дело акушерке Шрат». У историков мало поводов для того, чтобы восхищаться Францем Иосифом, так позвольте похвалю его я. Что бы в мире ни случилось, Франц Иосиф никогда не терял хладнокровия, стойко перенося любые удары судьбы. Порою кажется, что календарь перестал для него существовать. К чему знать течение времени? Вокруг него обязательно кого-то калечили или убивали, а он, словно заговоренный, всегда оставался невредим и на здоровье не жаловался. Наверное, если бы в него стреляли в упор, все равно бы промазали. Сколько мух, — говорил Франц Иосиф, озирая свои апартаменты в Шонбруне. Эти паразиты-ученые чего только не изобретают, а вот уморить мух не способны. После безобразной смерти сына Рудольфа император провозгласил наследником престола своего брата, эрцгерцога Карла Людвига. Но в 1896 году братец загнулся, и тогда право на престол Габсбургов перешло к сыну покойного, эрцгерцогу Францу Фердинанду, родному племяннику императора. «Терпеть не могу этого святошу», — говорил он акушерке Шрат, «но что делать, если род Габсбургов мельчает на глазах? Вот только я не могу умереть». Императрица Елизавета, его отверженная жена, пребывала в мрачной меланхолии, оживляясь лишь в общении с лошадьми. Но в 1898 году она была зарезана итальянским анархистом Лукени, когда всходила на трап отплывающего парохода. Узнав о ее гибели, Франц Иосиф даже не дрогнул, повелев: «Позовите ко мне Екатерину Шрат». Шёбрунн насчитывал 400 комнат, и по этим комнатам, переполненным сокровищами, блуждал выживающий из ума старик с хлопушкой в руках. Этой хлопушкой он перебил миллионы мух, залетавших с улицы, и при этом бормотал: «Странно, все умирают, один я бессмертен. А сколько мух, сколько людей, за что мы платим ученым?» «Убили, значит, Фердинанда-то нашего», — сообщила швейку его служанка в знаменитом романе Ярослава Гашика. «Какого Фердинанда, пани Мюллер?» — спросил швейк, не переставая массировать колени. «Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруша и выпил у него как-то по ошибке бутылку жидкости для ращения волос. А еще есть Фердинанд Кукошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко». «Нет, сударь, эрцгерцога Фердинанда». Указанный служанкой Фердинанд родился в 1863 году. Это был мрачный и нелюдимый человек с удачно залеченным туберкулезом легких. С молоду он мечтал о самой широкой популярности, почему и хотел бы нравиться всем, и немцам, и венграм, и даже славянам. Однако нравиться не умел, от него всегда исходил мертвящий холод, Никто не слышал от него доброго слова, не видел даже приветливой улыбки. Франца Фердинанда боялись все жители Австрии. И не только сам народ, но даже аристократы говорили, чтоб его черви съели. Русская печать информировала читателей об эрцгерцоге. Он терпеть не может азартных игр, не любит официальных приемов, презирает банкетные речи, которые ненавидит больше всего. «Он умрет на ступеньках трона», — предсказывали другие. Что же хорошего было в этом неприятном человеке? «Я большой мечтатель, страдающий музеоманией», — записывал он в дневник, и был даже прав. Из наследника престола мог бы получиться хороший экскурсовод по старинным музеям. В 1892 году эрцгерцог совершил кругосветное путешествие, посетив почти все страны мира, вплоть до Японии и Австралии. Лучше всего он чувствовал себя на обеде у вице-короля Индии, ибо лорд Ленстоун, жена лорда и сам Франц Фердинанд не произнесли за обедом ни единого слова. Путешествуя, он усиленно осматривал арсеналы, казармы и броненосцы, не ленился узнать, мягкие ли у солдат матрасы и что им сварили на ужин. Япония поразила его способностью к быстрому освоению материального и научного прогресса. Он тогда же пророчил: «Европе когда-нибудь в будущем придется еще горько раскаяться в том, что она открыла секреты своей мощи желтолицым сынам Азии». Путешествуя, эрцгерцог никогда не забывал о собственном величии, а любое ущемление своего превосходства переживал трагически. Поводов же для гнева было достаточно. Так на английском пароходе ему не позволили курить там, где он хочет. В США хозяин гостиницы похлопал его по плечу: «Ну, как житуха, герцог?» А на вокзале в Калифорнии носильщик стал ругаться, усталый от переноски чемоданов и кофров. «Еще холостой человек, а уже успел накопить кучу всякого барахла». Вернувшись на родину, он поселился в замке Конопишт под Прагой, в основном занимаясь охотой. Эрцгерцог поставил себе задачу – убить никак не меньше 5000 оленей. И слово свое сдержал – убил. Об экологии тогда еще не думали, но статистики Австрии подсчитали, что наследник угробил около 100 000 штук дичи, включая сюда и зайцев. Кстати, стрелок был отличный. Прицелился – смерть. Окруженный всеобщей ненавистью, эрцгерцог отгородился от нее одиночеством, и, пожалуй, не было человека, которому он был бы симпатичен. Даже те люди, которые относились к нему благосклонно, писали о нем в таких выражениях: «Нельзя отрицать в нем ярко выраженного эгоиста и той жестокости, которые отнимали у него интерес к чужим страданиям. Горе всем тем, кого он преследовал своей ненавистью». В 1898 году император Франц Иосиф разделил с племянником верховное командование своей армии. С той поры эрцгерцог стал привлекать внимание всей Европы, ибо понемногу оттеснял на задний план своего дядюшку. В политике Франц Фердинанд всегда оставался отчаянным русофобом. В популярной газете «Райхспорт», которую он издавал, Россию сравнивали с чудовищным осьминогом, удушающим беззащитную Австрию. Эрцгерцог не терпел русских. Когда Пражская академия избрала Льва Толстого в свои почетные члены, Франц Фердинанд со злорадством вычеркнул имя писателя. Вмешиваясь в политику, Франц Фердинанд лучше императора понимал, что лоскутная империя когда-нибудь треснет по всем швам. Узники тюрьмы народов разбегутся в разные стороны. По этой причине ему хотелось дуализм заменить триализмом, чтобы из двуединой монархии Австро-Венгрия создать монархию триединую под общим названием Австро-Венгро-Славия. Он хотел спасти будущее своей династии, давая хорватам права, одинаковые с теми, какие имели немцы и венгры. Тогда, доказывал он, примолкнут славяне, получив равные привилегии с мадьярами. Чего им еще надо? Ненависть к нему сразу усилилась. Немцы с трудом делили власть с Будапештом, а буржуазия Будапешта никак не желала делить власть со славянами. Особенно возмущались сербы. За призрачной автономией хорватов они разглядели причины для подавления их вольности. Сербы повторяли как клятву: «Австрия сама давно съедена червями, а наследника престола скоро съедят могильные черви». Желая развить идеи триализма, эрцгерцог сошелся с чешской графиней Софией Хотек, от которой имел трех детей, сделавшись хорошим мужем и отцом. Но император не дозволил причислить чешку к семейству Габсбургов, и в 1900 году был оформлен брак лишь марганатический, а Софья Хотек получила титул графини Гехенберг. Можно пожалеть эту женщину. Она была ненавидима венской знатью, которая откровенно издевалась над нею. Напыщенные аристократы травили Хотек насмешками, глумились над ее чешским происхождением. В придворных церемониях она тащилась, как побитая собака, в самом хвосте процессии. Император не желал видеть невестку, для которой отводили место в конце стола, как для отверженной. Франц Иосиф предупредил, что ее дети никогда не должны претендовать на престол Габсбургов. «Я тебя однажды уже засадил в монастырь и упрячу снова, если будешь загрязнять мой престол всяким мусором». Мусором он называл ее детей. Женщину выручил германский император. Вильгельм II, однажды навестив Вену, зычно объявил в кругу придворных Франца Иосифа: «Я не сяду за стол, пока не увижу своей соседкой благородную графиню Гохенберг, жену моего приятеля». Не с этого ли случая Франц Фердинанд, благодарный кайзеру, и поплыл в русле германской политики? Резкая перемена в их отношениях произошла в 1908 году, когда Вильгельм II навестил эрцгерцога в замке Эккартзау, где они совместно охотились на оленей. О чем они там договорились, между прочим, постреливая, никто не знает, но их беседы были чреваты огромными последствиями. Возвратившись с охоты, эрцгерцог радостно сообщил жене: «Мы разрушим все козни, наши дети будут королями Сербии и Славии, а ты станешь византийской императрицей». Умрет на ступенях трона. Когда ничего не ясно, тогда неясности приобретают особую пикантность. Просматривая мемуары лорда Эдуарда Грея, знатока тайной дипломатии Англии, я невольно улыбнулся, отметив его фразу: «Миру, вероятно, никогда не будет рассказана вся подноготная убийства эрцгерцога Франца Фердинанда». «Возможно, — писал Грей, — в мире нет и даже не было человека, знающего все, что требовалось об этом знать». Не сразу, а спустя много лет, я выяснил, что Апис перед расстрелом его в Салониках сделал важное признание. О том, что Франц Фердинанд обязательно будет убит, в Белграде отлично знали двое русских. Гартвик? Артамонов? А где же третий? Где я? Если Апис не причислял меня к числу людей, посвященных в эту зловещую тайну, то, наверное, он считал меня сербом наполовину. Я так думаю. Мне так хочется думать. Наконец, на Сараевском процессе гимназист Гаврила Принцип сознался, что было некое третье лицо, включенное в заговор. Имя этого третьего лица, а равно и сведения относительно его роли, Принцип сообщить суду отказался. Что было бы, если бы Принцип не отказался? В этом случае из меня бы вытрясли всю душу наши знаменитые историки Покровский, Торле и Политика. В начале любой войны первая ее жертва – правда. Посол не всегда проводит политику своего кабинета, и в этом я убедился. – Гартвик спокойно, как чиновник, подшивал к делу распоряжение министра Сазонова. но политику на Балканах творил на свой лад. Стараниями сербской разведки Белград превратился в некий вулкан, выбрасывающий, словно кипящую лаву, множество заговоров. В нем образовались как бы два правительства – гласное и тайное. Но тайное во главе с Аписом управляло явным. Конечно, Гартвиг был достаточно умен, он с должным почтением относился к Николе Пашичу, но мне всегда казалось, что полковник Апис гораздо ближе ему по духу. Общение посла с этим человеком было глубоко законспирировано. Зато велико было значение полковника Артамонова, который связывал русское посольство с сербской разведкой. Апис доверял свои замыслы Артамонову, тот оповещал о них Гартвига, и требовалось одобрение посла, чтобы замыслы воплощались в дело. При этом Апис оставался в прекрасных отношениях с королевской семьей Карагеоргиевичей, а министры, покорные воле короля, поддерживали разведку своими субсидиями. Круг замыкался. В самом конце 1913 года, минуя Артамонова, разведка нашего генштаба завела для меня надежный почтовый ящик в аптеке на Призренской улице, чтобы впредь я действовал самостоятельно. Мне вменяли в обязанность негласный контроль за событиями в Белграде. Я информировал генштаб о делах в Сербии и даже в нашем посольстве, где под руководством Гартвига крутились всякие бесы и бесенята. Наверное, я вел себя достаточно деликатно, ибо Артамонов, доверявший мне, не заметил, что я веду наблюдение и за ним. То ли в декабре 1913 года, то ли в январе 1914 я узнал, что Апис замышляет что-то крупное. Но кто им будет взорван или зарезан, не установил. В разговоре с Артамоновым я умышленно повел речь о Франце Иосифе. Не думаю, что Сербия выиграет, если Рамолика не станет. Он уже достаточно дряхл и настолько поглупел, что скоро загнется без посторонней помощи. Скорее, для Сербии будет опаснее его наследник, эрцгерцог. «Пожалуй», — согласился Артамонов, — «но сейчас Белград наладил связи с болгарскими революционерами, чтобы, сообща с ними, свернуть шею царю Фердинанду, Саксен-Кобурскому». «А я-то думал, что Аписа тревожит другой Фердинанд».
«Этот пусть еще поживет», — хмуро отозвался Артамонов. «А царь болгарский слишком связан с Германией и Австрией, и нам, русским, выгоднее устранить в Софии немецкое влияние».
Я подъехал к Артамонову с другого конца. «А кто такие Виктор Чернов и Лев Троцкий?»
«Русские политэмигранты. Первый матерый эсер, у которого руки по локоть в крови, второй играл немалую роль в нашей социал-демократии».
«Почему вы меня о них спросили?»
«Потому что с ними связаны сербские студенты в Лозанне, посвященные в дела боснийского подполья. А эти господа эмигранты любят хлебать пойло даже из чужого корыта».
Артамонов понял. Понял и ответил, что сербские студенты в Лозанне могут знать от и до, но никак не больше, ибо они кормятся в основном лишь слухами.
«Но откуда вы, коллега, об этом узнали?»
«У меня свои от и до», — намекнул я.
«Молчание — золото», — предупредил Артамонов.
«На золото и покупается», — отвечал я со смехом. «На самом же деле, освоясь в Белграде, я никого не подкупал, да и не было надобности сорить деньгами. Просто у меня окрепли дружеские связи с офицерами сербской армии, помнившими меня по давним событиям в Конаке Обреновичей. Многие из них видели во мне своего кровного побратима. В эти дни я, как дописник, взял краткое интервью для биржевых ведомостей у славного воеводы, генералиссимуса, Радомира Путника, окончившего Русскую академию генштаба. Воевода тоже состоял в обществе «Черная рука» и на мой вопрос об угрозе войны ответил уклончиво.
Мы, сербы, верим, что Россия не оставит нас, как оставила во время боснийского кризиса, как пренебрегла нами в последнем разладе на Балканах. Конечно, случится война с Австрией. Мы все будем раздавлены мощной пятой германского содружества, но все может обернуться иначе. И даже из пламени руин, подобно сказочному фениксу, возродится та великая Сербия, которая станет маткой в этом балканском улье, гудящем семейными раздорами. Извольский, автор боснийского кризиса, был сейчас нашим послом в Париже, и оттуда он, связанный по рукам и ногам французскими масонами, сознательно разжигал войну в Европе, считая, что этой войной он лично накажет Австро-Венгрию за свое унижение в период кризиса. Алоиза Эренталя, обманувшего его в Бухлау, как последнего дурачка, Извольский считал своим личным врагом. Но Эренталь скончался в 1912 году. Его пост министра иностранных дел занял граф Леопольд фон Берхтольд. Этот человек, умерший при гитлеровском режиме в самый разгар Сталинградской битвы, перед смертью уничтожил все свои бумаги, вместе с ними сокрыв и свои преступления. Берхтольд долго был венским послом в Петербурге, весьма памятный всем нашим проституткам с Невского проспекта. А русское общество интересовалось им лишь как внуком композитора Моцарта. Но ведь никто в Европе не думал, что этот ветреный бон-виван станет министром. Тогда ходил слух, что Франц Иосиф по дряхлости и слепоте перепутал бумаги на столе и подписал его назначение в министры по ошибке. Император и сам удивился, когда с докладом о политике к нему в кабинет вошел сияющий граф Берхтольд. «Помилуйте, я ведь назначал не вас, а графа Сечени. Впрочем, не все ли равно, чью болтовню мне выслушивать?» Моцарт умер в нищете, а его внук стал миллионером, владея огромными поместьями Венгрии и Чешской Моравии. Он выгодно женился на графине Корольи, которая принесла ему в приданное замок и конные заводы. Связанный по жене с венской аристократией, Берхтольд сам капиталист и служил, естественно, запросам венской буржуазии. Правда, служителем был паршивый, и, отсидев на Бальтплатцене свои часы, бежал на улицу срывать цветы удовольствия с прекрасных венок. Римский нунций Чацкий, живший в Вене, точно определил будущее. «Этот вертопрах доконает бедную Австрию. Я вижу германизм чистой воды, а венский Бальтплатцен сделался отделением берлинской Вильгельмштрассе». Это Берхтольд и доказал во время Балканских войн, угрозами не допуская сербов к Адриатическому морю. Именно на его совести вся кровь Второй Балканской войны, когда он натравил Болгарию против Сербии и Греции. Берхтольд говорил: «Дайте мне только повод, и я сведу счеты с Белградом». Знал ли Берхтольд о том, какие поводы вызревают сейчас в преисподней Сербии? Вряд ли. Австрийские власти издалека чуяли брожение сербской молодежи, особенно среди студентов из оккупированной Боснии, учившихся в Белградском университете. Конечно, на Бальтплатцене могли догадываться о роли народно отбрана. Может, они даже проникли внутрь мятежной млада Босна. Но черная рука оставалась для Вены незримой, как рука циркового престидижитатора, показывающего фокусы на фоне черного бархата. Народно отбрана ловко укрылась за вывесками спортивных корпораций и общества трезвости, но, как и млада Босна, она подчинялась черной руке полковника Драгутина Дмитриевича Аписа. Белград не слишком-то церемонился со своим грозным соседом на Дунае, и в день 80-летия императора Франца Иосифа газета «Политика» напечатала портрет террориста Богдана Жерайча, а чтобы вышло крепче, тиснула и такие стихи. «Император, ты слышишь в треске револьвера, как свинцовые пули пронижут твой трон». В феврале мне казалось, что дни Фердинанда Болгарского уже сочтены. В заговор против него включились революционеры Македонии. Гартвиг даже не скрывал, что стрелять в царя будут русскими рублями, а сам Апис высказал мне одну фразу, которую потом почти дословно повторил Бенито Муссолини на страницах своей газеты «Аванти». «Профессия королей – занятие слишком доходное, но они обязаны платить народам высокие налоги своей кровью». В один из дней я выехал на посольскую дачу в Сен-Жаке, где меня никак не ожидал видеть Гартвиг, пребывающий в подозрительном возбуждении. Я спросил: «Николай Генрихович, вам не здоровится?» Посол молча протянул мне вырезку из сербской газеты «Сербобран», которая издавалась в Загребе. В ней говорилось о предстоящих маневрах австрийской армии в Боснии. «Не знаю, насколько это верно, — заметил Гартвиг, — но инспектировать армию приедет сам эрцгерцог, которому не сидится в своем конопиште. А нетерпение сербской молодежи столь велико, что выстрел может грянуть раньше, чем Россия успеет пришить последнюю пуговицу на своем мундире». При этих словах мои глаза не полезли на лоб, а брови не вздернулись в изумлении. Я извлек из своего портфеля сараевскую газету «Вечерняя пошта», извещавшую о том же. «Откуда она у вас?» — удивился Гартвиг. «От Данилы Ильича, переводчика Максима Горького. С ним я познакомился в вашем же посольстве. Сейчас он живет в Сараево, и вот, как видите, переслал». «Это похоже на предупреждение». «Меня не стоит предупреждать», — отвечал я. «Просто я сам хотел предупредить вас. Думаю, вовремя». Я имел немало случаев присмотреться к белградской молодежи с ее нетерпением. Их патриотические общества напоминали итальянских карбонариев, но в них было немало и от русских народовольцев с культом жертвенности во благо светлого будущего. Студенты-белградцы читали Герцена гораздо больше, нежели русские студенты. Они штудировали Чернышевского, а стойкий образ Рахметова казался им идеалом. Подражая Рахметову, они избегали женщин, отвращались от вина. У них была ясная цель – пострадать ради объединения всех южных славян под эгидой Сербии. Но для этой цели они избрали путь террора. Королевский тир в Топчидере гремел от выстрелов. Молодежь училась стрелять. По рукам студентов Белграда ходила измятая фотография Франца Фердинанда. И слышались восклицания: «Живио Богдан Жерайч! Удненье или смерть!» Они смутно знали о черной руке Аписа, но эта рука уже развернула над Сербией знамя, на котором оскалился череп, а по углам знамени красовались нож и бомба. Мне предстояли неприятные испытания. Я не предпринимал никаких попыток к возобновлению знакомства с королем Петром, столь любезным ко мне в Петербурге, избегал встречи с королевичем Александром, да и не было в том необходимости. Александр наверняка знал о моем пребывании в Белграде. При желании он мог бы и сам найти повод для встречи со своим однокашником по училищу правоведения, но он этого не сделал. Старый конок, в котором прикончили Обреновичей, пустовал, словно проклятый. Петр Карагеоргиевич селился в новом коноке. Сыновей короля в поездках по городу сопровождал эскорт, а король Петр шлялся по городу без охраны, уже сгорбленный от старости. Меня в эти дни больше занимали герои будущей драмы, которые перед выходом на авансцену политики таились за кулисами. Войдя в дружбу с майором Танкосичем, большим приятелем Аписа, я заметил его особенное внимание к Габриновичу, Принципу и Грабичу. Однажды майор и сам проболтался: «Эти юнцы готовы на все». «Не слишком ли они молоды?» — спросил я. «Для них же лучше», — цинично пояснил Танкосич. «Они австрийские подданные, а по законам Австрии смертная казнь угрожает только тем, кто старше 20-летнего возраста». «Значит, они согласны и умереть в тюрьме?» Нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать. А Гаврила Принцип болен туберкулезом. Все равно не жилец на свете. От Артамонова я знал, что чахоточный Принцип учится на пенсию, получаемую от сараевского купца Гриши Евтановича и доктора Сполайковича, сербского посла в Петербурге. Он болен туберкулезом и потому сам догадывается, что смерти ему не миновать, невнятно пояснил атташе. Принцип был приятный шатен с голубыми невинными глазами. Он целыми днями просиживал в библиотеках, читая запоем, казался замкнутым и отчужденным от мира. Когда неделька Габринович получил доступ в королевский конок, беседуя с наследником престола Александром, мои подозрения усилились. А вскоре после этой аудиенции вся троица сараевских студентов отправилась в Крагуевац, где им выдали оружие и метательные бомбы из государственных арсеналов. Пришлось потревожить Артамонова. Забитые горшки дорого платят, и боюсь, что платить станет Россия. Полковник Драгутин Дмитриевич привык советоваться с вами по любому вопросу. Так я вас прошу, Виктор Алексеевич, чтобы он не расколол горшки раньше времени. Артамонов хорошо меня понял. Сейчас в военных кругах Белграда убеждены, что маневры под Сараево завершатся нападением на Сербию, и хотят его упредить. Я докладывал в Петербург о подобных настроениях в Белграде, но ответ получил невразумительный. Зато меня вразумили. Через почтовый ящик на Призренской улице генштаб уведомил меня, что графиня Хотек, жена эрцгерцога, уже выехала в Илидже, лечебный курорт под Сараево, где она и станет дожидаться прибытия мужа. Генштаб приказал мне выехать в Боснию, чтобы пронаблюдать за проведением маневров австрийской армии. Как и под каким видом я это сделаю, указаний не поступило. Маневры намечались на день Видовдан 28 июня 1914 года, так что я не спешил, у меня было время подумать».
Форс-мажор. Навыки тайного агента я приобрел даже не в Германии, которую покинул на полных парах, а скорее именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешать без промедления. Вроде бы еще ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами бежали сербы-подростки, желая учиться в Белграде. А сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу. Все это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято называть форс-мажором. Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг. Будто накануне сараевских событий вдруг всполошился сербский посланник Вене Иован Иованович. Через своего брата Любу Иовановича, министра в кабинете Николы Пашуча, он был предупрежден, что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим, он посетил австрийского министра Леона Белинского, ведавшего делами Боснии и Герцеговины. Иованович говорил лишь намеками. В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время маневров не заменит холостой патрон боевым, и, кто знает, нет ли опасности для эрцгерцога. Сказать больше того, что им было сказано, Иованович не осмелился, ибо тогда Белинский мог бы поставить вопрос: если Белград беспокоится, значит, в Белграде что-то известно. Белинский не придал словам Иовановича должного внимания, а может, и не захотел. Не захотел внимать намекам и канцлер Берхтольд. Во-первых, граф был слишком увлечен гривуазными приключениями, а во-вторых, Берхтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, Берхтольд сам искал повод для нападения на Сербию, А в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми. Никола Пашич, в свою очередь, не слишком-то доверял Апису, ибо черная рука откровенно ковырялась в его государственных бумагах, и потому, чтобы противостоять Апису, премьер ввел в тайную организацию своего личного агента. Так что глава сербского кабинета кое-что знал. В конце мая на тайном совещании скупщины он ошеломил своих министров. «Что-то замышляет против нас Вена», — примерно так сказал Пашич. «Но что-то замышляют и у нас против Вены. Бальплатцен уже предупрежден мною. Молодые беженцы хотят вернуться в Боснию, чтобы там устроить эрцгерцогу такую пляску святого Вита, от которой затрясется вся Европа. Я вынужден...» Здесь я цитирую точные слова Николы Пашича, «отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Дрине, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращению в Боснию». Говорят так, премьер рисковал очень многим, но старика пугала война, которая не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников. Пашич не учел главного. На холодной Дрине служили подчиненные Аписа, у которых кровь была слишком горячая. «Мы пропустим через Дрину хоть черта лысого», — решили они, — «лишь бы Фердинанда не было на нашей земле». Именно в эти сумбурные дни я навестил аптеку на Призренской улице. Аптекарь сказал, что почтовый ящик пуст, и тут же шепнул, что на днях к нему заходил майор Воя Танкосич. Просил изготовить ампулы с цианистым калием. «Вы приготовили?» «Как можно отказать Танкосичу?» «Сколько ампул?» «3». В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, Неделька Габринович и Тривко Грабич, обвешанные оружием, пересекли границу и тайными каналами прибыли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данило Ильич и Раде Малобабич. Итак, у меня осталось время до начала австрийских маневров, но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый форс-мажор, замышляемый в Сараево. Кроме своего сердца и своих наблюдений, у меня сейчас не было иных советников. Генштаб далеко, а черная рука уже собралась в крепкий кулак для решительного удара. До сих пор считаю, что мои рассуждения были правильны. Устранив Франца Фердинанда, Апис и его подручные окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которая любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный и законный повод для нападения на Сербию. Артамонову я сказал: «Вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения. Но подумали ли вы с полковником Дмитриевичем о кошмарных последствиях?» Далее наша беседа напоминала горячий бой. На все мои атаки военный атташе отвечал контрударами. «Сейчас, — доказывал я, — самое лучшее для сохранения мира, если произойдет естественная утечка информации, чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Франца Фердинанда, и тогда Апис не рискнет на это убийство». «Глупости», — отвечал Артамонов, — «именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией. Чего бояться? Это же не государство, а труп, давно изъеденный червями». «Я боюсь, что одна лишь пуля может уподобиться мелкому камешку, который сдвигает в горах снежные лавины. Мы, разведка, не имеем права вызывать войны. Нам, разведке, более пристало предотвращать возникновение войн». «Вы, — парировал Артамонов, — не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб. Довольно они насмердили. Даже у нас в России канцлер Нессельроде был покорным слугою Меттерниха. История, — отвечал я, — сама назначит Габсбургам свои сроки, а вы заодно с Аписом желаете толкать историю в спину, чтобы она поспешила. но история не любит насильственных понуканий. Виктор Алексеевич, вы разве не подумали о том, что выстрел в Сараево может вызвать мировой резонанс? Или вы имеете особые полномочия из Петербурга?
Никаких полномочий от генштаба я не имею, сознался Артамонов.
Вы сами понимаете, что в генштабе, узная они об этом, мне просто свернули бы шею.
Впрочем, засмеялся Артамонов, если вы так настоятельны, я могу показать вам то, что ответили из генштаба на мой запрос. Он предъявил мне копию шифровки, где было написано по-французски: «Действуйте, если на вас нападут».
«Но ведь никто не нападал еще, а вы уже начинаете действовать», — сказал я.
«Однако эта шифровка достойна помещения на помойке, ибо напоминает фальшивку».
Виктор Алексеевич надолго застыл в молчании. «Не ведете ли вы свою игру помимо меня?» — вдруг спросил он, обозленный. «Я, упаси бог, не собираюсь вам угрожать, но сказанное вами в моем присутствии не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушите его планы».
Не угрожая, Артамонов все-таки угрожал. Черная рука сама по себе цепко держала меня за горло, чтобы я не рыпался. Именно так я и понял предупреждение Артамонова. Однако атташе ничего не выиграл, ибо я не покорился ему.
«Виктор Алексеевич, дорогой мой», — нежно проворковал я, — «вы напрасно решили, что я устрашусь расправы со стороны сербской разведки. Повторить сказанное перед вами я берусь и перед полковником Драгутиным Дмитриевичем.
В таком случае сразу составьте завещание.
Увы, прожив 40 лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать.
Я не пошел в сербский генштаб, а направился сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа в старом ресторане «Милица», где он привык ужинать с влюбленными в него женщинами. Но там его не оказалось, а буфетчик сказал, он теперь в Казбеке, на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлыки из баранины.
Скадарская улица с обветшалыми лавками напоминала трущобы времен турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от ветхости, торчала башня минарета, а вдалеке высился кирпичный брандмауэр кинематографа «Балкан». В отдельной клетушке Казбека крепко почивал на тахте Апис в расстегнутом мундире. Я бесцеремонно разбудил его, высказав примерно те же соображения, что и Артамонову. Апис равнодушно выслушал меня и, ковыряя пальцем в ухе, сказал, что утечка информации уже произошла, но при этом на венском бальплатцене даже кошка не шевельнулась. «Наверное, — сказал Апис, — у кого-то из окружения Николы Пашича не выдержали нервы». «Конечно, если бы Франц Фердинанд нанес в Белград визит вежливости, я бы сам кормил его шашлыками. Но ведь он, гадина, собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. Млада Босна не позволит ему устраивать маневры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещен мною обо всем».
«Но Артамонов, — заикнулся я, — Артамонов не знает того, что известно мне». «А на твоем месте, друже, я бы срочно выехал тоже в Сараево».
Я понял, как далеко он метит, и сказал, что ответственность Сербии за покушение не стоит перекладывать на Россию.
«Войны не будет», — хмуро произнес Апис. По его словам, Вена сама заинтересована в устранении эрцгерцога. В доказательство тому... Он заявил, что на бальплатцене никак не реагировали на предупреждение, словно давая понять всем нам, убирайте наследника, нам его не жалко.
«В конце концов, — заговорил Апис леденящим тоном, — покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии, желающей найти предлог для нападения на Сербию. Не мы... А именно австрийцы нарочно прикончили своего эрцгерцога, чтобы потом расквитаться с нами.
Не скрою,
Изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав. Ведь в запасе у Франца Иосифа был еще целый клан из 80 герцогов, каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов. И после выстрела Гаврилы Принципа последуют восхищенные рукоплескания венских аристократов. «Конечно», — вяло согласился со мной Апис, зевая, — «конфликт с Австрией возможен. Но скорее все завершится сварой дипломатов, которые с того и живут, что грызутся, словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей реализма, который более всего опасен для славянского мира». Я убедился, что мои доводы бесполезны, и хотел уйти, но Апис задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревниво он пронаблюдал, как огненная ракия перемещается из фужера в мое нутро, и держал шашлык наготове. «Теперь закуси». «Мы одни не останемся», — вдруг захохотал он, словно Мефистофель. «Франция вложила в наши банки столько добра, она дала нам столько пушек от фирмы Крезо, что Париж теперь не позволит России остаться в стороне, когда нас станут калечить. Хотят в Петербурге или не хотят, готова ваша армия или нет, это уже безразлично. Если один выстрел в Сараево, соберет всех нас в едином окопе». Провожая меня, он добавил с усмешкой: «Кстати, друже, ты на Призринскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался. Пришлось отвезти беднягу в дом для умалишенных. Но там мест свободных не оказалось, и потому я велел поместить его в тюрьму главняча. Вот ведь как бывает. Береги себя, друже». «В самом деле, разве Апис не страшный человек?» Свидание в Конопиште. Странно. Я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II и его гросс-адмирала Тирпица. Но оба они, болтая о чем угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Конопишт для свидания с эрцгерцогом. Конопишт — замок в 40 милях от Праги, построенный еще в XIV веке. О том, как там было при Франце Фердинанде, мог бы лучше всех рассказать чех Позель, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших солдат. Позель провел их в громадный зал, и тут солдаты ахнули. Весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советских библиотек. Потом долго шли на восток эшелоны, увозя эти сокровища обратно на родину. Позель, прожив долгую жизнь, повидал на своем веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам: «Здесь раньше процветал иной мир, а теперь Гитлер все разворовал для своего музея фюрера в городе Линце». Конопишт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеоманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого. Любил похвастать ружьем Лоренцо Медичи, прозванного великолепным. Набожный католик, он молился перед староготическим алтарем, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинной мебелью. Конопишт благоухал цветами, в которых эрцгерцог понимал толк, и в этот благоуханный рай, где не хватало только порхающих над клумбами ангелов, однажды заявился сам грозный Цольре, германский император, со своим гросс-адмиралом. Свидание в Конопиште до сих пор задернуто траурным флером, но до нас дошла четкая программа кайзера. Пора всем сербам выбить их последние зубы. Советская историческая энциклопедия по этому поводу сообщает, что в Конопиште обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию, который был одобрен Вильгельмом II. При этом германский император обещал Австро-Венгрии помощь и поддержку Германии. Таким образом, полковник Апис был прав в своих подозрениях. Известен и вопрос эрцгерцога, гарантирует ли Германия свою военную помощь, если на защиту Сербии поднимется вся Россия. «Если мы за вас не вступимся, — отвечал Вильгельм II, — тогда сербы станут выбивать ваши последние зубы. Сербами надо покончить именно теперь. Цольре зовет на бой». Памятуя о детях эрцгерцога от графини Хотек, которым не хватало престолов, кайзер обещал их отцу, что, разгромив Россию и Сербию, он создаст два королевства для детишек. Одно – польское, а другое – южнославянское, куда войдут и греческие Салоники. Управляющий замком Позель мог поручиться, что в Конопиште не было никаких шпионов, способных подслушать эти беседы. Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу же оповестил о них Аписа. «Теперь, — ответил тот, — не осталось сомнений в том, что Франц Фердинанд затем и устраивает маневры под нашим боком, чтобы сходу развернуть войска на Сербию. Один хороший обстрел с форта в Землино, и от Белграда останутся руины». Конопишт имел завершение. Пока там совещались, в Констанце проходила встреча Сазонова с Братиану, министром румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к Братиану. Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит? Неужели пророчество, взятое с потолка? Или предупреждение, основанное на раскрытии конопишской тайны? Можно думать, Сазонов что-то уже знал, но знали ли в Париже и в Лондоне? Возможно, ибо космополитические связи масонства тянулись, как телеграфные провода, от самого Белграда до не знаю, докуда они тянулись, но Международный конгресс масонов в 1926 году собрался именно в Белграде. Подводя общие итоги своей подпольной работы, масоны сочли нужным не скрывать главное. Из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства. Вот тут поневоле разведешь руками. 15 июня, сразу после Конопишта, после Констанцы, где Сазонов договорился о союзе России с Румынией, Драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет «Черной руки», прямо поставив вопрос. Убивать эрцгерцога или не убивать? Возникли жаркие прения, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич, и тогда Апис решительно пресек все возражения. «Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить ее никому не дано. Мои люди готовы. Они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево. Предупредить их уже не осталось времени». Июнь близился к концу, и я, связанный конкретным указанием генштаба, просил Артамонова, чтобы он известил меня, когда эрцгерцог двинется в путь. Графиня Хотек уже выехала в Боснию. «Значит, и вы решили быть в Сараево?» «Да. В таком случае примите от меня подарок». Виктор Алексеевич вручил мне 4 стальные пластины. 2 я вложил во внутренние карманы пиджака, а 2 другие укрепил на его подкладке, оберегая себя на уровне лопаток. Гартвик сообщил мне адрес Гриши Евтановича. «Это наш человек в Сараево, страдающий за все беды Сербии, и на русских людей он готов молиться». Что творилось тогда в Конаке, чего домогался премьер Никола Пашич, этого я не знаю. Но историки иногда намекают, будто как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако все обошлось без крови, и даже Никола Пашич не пострадал. Король Петр быстро дряхлел. Черная рука принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Карагеоргиевичей занял его сын Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке, искусно проводимой гроссмейстером Аписом, военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного. «Пора», — шепнул мне в эти дни Артамонов. Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом. Он ехал на маневры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же маневрами, как тайный агент российского генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. О своей безопасности мне говорить не пристало, но зато я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За 4 года до визита эрцгерцога Сараева посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, туча шпионов кидалась туда, где слышала сербская речь, а вместо нарядной и ликующей толпы, должной изображать радость при виде обожаемого монарха, вдоль улиц Сараева выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды. «Откуда я знаю? Может, из-под вуали, закрывающей их лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина?» Как бы то ни было, но эрцгерцог не пожелал выселения подозрительных, не хотел он и войск для охраны. «Если мне суждено умереть на ступенях трона, так тут никакая охрана не поможет. Я верю в фатум, хотя дурные предчувствия, не скрою, с юных лет угнетают мою душу». Леон Белинский, предупрежденный сербским посланником, все-таки выделил в Сараево 3 филеров из состава венской полиции, велев им ехать в Сараево и пошататься по кафанам среди публики. Ему сказали, что 3 филеров мало, а на целый отряд охраны потребуется 7000 крон. «А где их взять?» — отвечал Белинский. «Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию. Так помилует Бог и его престолонаследника». Когда поезд с эрцгерцогом тронулся в сторону Триеста, в вагонах погасло электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи. «Совсем похоронная обстановка!» — воскликнул он. «Не хватает лишь пения херувимов, возносящих мою грешную душу на небеса! Великий Боже, на Тебя единого уповаю!» Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Наренты, откуда он поездом добрался до Мостара, бывшего столицы Герцеговины, где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Илидже, где его устала ожидать любимая и любящая жена. «Наконец-то, мой друг, — расплакалась Хотек, — мне так страшно, такие ужасы рассказывают про этих сербов». Вечером 25 июня эрцгерцог с женою анонимно навестили Сараева, чтобы пошляться по магазинам, придав себе вид досужих покупателей. Чету все равно узнали. Супруги оказались в окружении публики, но, удивительное дело, никто в них не стрелял, никто не кидался с ножиком, не рвались под ними бомбы. «Я начинаю любить босняков», — признался эрцгерцог Софье. «Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать ковры для детской комнаты в Конопиште». Я снимал номер в гостинице Гриши Евтановича и, глядя в окно, хорошо видел высоких гостей, почтивших Сараева своим визитом. Видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону набережной. Все это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы...
Если бы в толпе людей, махавших отъезжающим, я не увидел Гаврилу Принципа. Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах перевести дыхание. «Какой ужас!» — простонал он, падая на диван и трясясь от рыданий. «Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда. Я даже помог графине Хоток взобраться в коляску. А при мне, Боже праведный, при мне не было даже револьвера!»
Я просил Принципа успокоиться, даже утешал его. «Что вы так переживаете? Уж не думаете ли вы, что Фердинанду и его жене очень хотелось, чтобы в них стреляли?» «Но я себе этого не прощу», — поклялся Принцип. «Я сейчас же поеду в Илидже и там прихлопну обоих».
«Не делайте глупостей», — резко возразил я, «иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе».
Получив вечернюю почту, я еще раз подивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали все, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская газета четко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после маневров. Указывались ратуша, музей, арсенал и прочее. Однако я разуверился в покушении и отбыл на маневры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов Герцеговины, Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога, на маневрах присутствовал и Франц Конрад фон Гетцендорф, начальник австрийского генштаба. Наверное, по его почину для развертывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под беднягу-крестьянина, был обут в опанки, в кожаных штанах, чакширах, и когда меня окликали часовые, я показывал им уздечку. «Люди добрые, лошадь сбежала, какой день ищу?» В долинах проливались дожди, а выше в горах сыпал снег. Ничего такого, что могло бы встревожить наш генштаб, я не высмотрел. Однако издали, наблюдая за маневрами, я лишний раз убедился в том, что армия занята своим обычным делом, никакого коварного нападения на Сербию не предвидится. А значит, решил я, и повода к войне не возникнет. Вернувшись в Сараево, я сразу связался с русским консулом, прося его зашифровать мое донесение для Петербурга.
«Вы еще задержитесь в Сараево?» — осведомился консул.
«Только до Видовдана», — отвечал я. «Поверьте мне, желательно как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям». Говоря так, я ведь не думал, что день святого Вита положит четкий рубеж не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей. Видовдан проведет четкую грань между войной и миром. В моем гостиничном номере было второе окно, выходившее на узкий двор, в котором размещались конюшни для лошадей Гриши Евтановича. Я машинально запомнил, что вчера с улицы во двор привезли громадный воз с сеном. «Завтра это сено и станет моим спасением».